Когда-то Зевс-громовержец поселился на самой высокой горе, куда могли попасть только самые сильные, крепкие и духом, и телом. Параолимп.
Мы расскажем вам о параспорте все и даже больше.
Вы слушаете повтор программы.
Добрый день, дорогие радиослушатели. До начала Паралимпиады в Рио осталось 23 дня и 9 часов. И сегодня с вами опять в прямом эфире Наталья Лисовая
и Елена Колосенцева. Сегодня нам помогают еще София Бланш, Олеся Синяк и Дарья Ефремова. Если вы захотите в течение часа присоединиться к нашей беседе, то сегодня у нас работают Skype, radio.voz и телефон для ваших смс номер 8-903-707-2671. Еще от себя хочу поздравить всех с прошедшим Днем физкультурника. Появился этот праздник у нас в Советском Союзе, 13 августа отмечается. Так что всех любителей спорта с праздником! Ну, а мы сегодня сразу несколько тем затронем. Конечно, не будем всю программу посвящать последним событиям. Уж очень много эфирного времени мы отдали на это. Поговорим немного о последних самых новостях. Итак, по сообщениям Паралимпийского комитета России, ПКР 15 августа сегодня направил апелляционное заявление в спортивный арбитражный суд в Лозанну в соответствии с утвержденным арбитражным соглашением между Паралимпийским комитетом России и Международным паралимпийским комитетом. Надеюсь, что рассмотрят в нашу пользу, конечно, в пользу России, и вынесут, кстати, огласят итоги, должны огласить до полуночи 22 августа 2016 года. Именно в это время и решится судьба нашей паралимпийской сборной. Мы же надеемся на самое хорошее, и я надеюсь, что все-все спортсмены поедут в Рио этой осенью. Между тем, мы не теряем, конечно, надежды, и наши паралимпийцы готовятся к играм. Буквально несколько дней назад, правда, тогда никто еще не знал, что Международный паралимпийский комитет отстранит нашу сборную от участия в играх. Наш корреспондент побывал на тренировке российских футболистов. И сегодня мы как раз поставим запись обязательно их тренировки, футболистов с нарушением зрения. Но прежде я попрошу Наташу рассказать, что же это за футбол 5 на 5.
Ну, в первую очередь, это адаптированная версия мини-футбола, в которой играют плоховидящие или слепые спортсмены. Был он включен в программу Паралимпийских игр не так уже давно, всего лишь в 2004 году. Если говорить о том, кто же играет, то тут принимают участие игроки обоего пола. В самих соревнованиях используются адаптированные правила FIFA, и в принципе, все чем отличается, тем, что само поле, оно намного меньше, всего лишь 40 на 20 метров. Оно окружено бортиком высотой более 1 метра, из-за этого нет такого понятия, как положение вне игры или выбрасывание мяча из-за боковой линии, и поэтому за игрой мини-футбола вообще наблюдать намного интересней. Если говорить о составе команды, то это 5 игроков, 4 игрока плоховидящих полевых и, конечно же, зрячий вратарь. Наверное, основное правило то, что все игроки поля надевают маски для того, чтобы не было разницы между слабовидящими людьми и людьми, которые постоянно находятся в темноте. Если говорить о том, кто же управляет командой, то это, соответственно, видящий вратарь, также тренер команды. Ну и, конечно, тут помогает мяч, который издает определенные звуки при ударе или перемещении. Скажем так, во время игры на поле практически тишина, слышится только команды тренера, вратаря или же арбитра. Всем руководит звук, и существуют некие позывные такие, которые отвечают за направление. Например, при атаке одного игрока другой обязан крикнуть «вой». И так команда понимает о том, что начинается атака.
Я лишь дополню, что впервые о футболе для слепых 5 на 5 стали говорить в 86-м году, если честно. Меня еще тогда не существовало. Тогда в Испании прошел первый национальный чемпионат, и вот как раз тогда люди с нарушением зрения стали играть в футбол активно. Но, как Наташа сказала, действительно, на Паралимпиаде футбол для незрячих был представлен лишь в 2004 году, лишь потому что у нас, получается, прошло всего 3 игры, 3 было разыграно, 3 золотых медали, серебряных и бронзовых. Ну, а как мы и обещали, сейчас услышим голоса наших спортсменов и тренера сборной России Александра Ерастова. Наш корреспондент Роман Морозов побывал на тренировке. Говорят, Александр Ерастов, главный тренер сборной России, и его подопечный, капитан команды Сергей Манжас.
Это уже сейчас идет третий сбор. На каждый сбор были свои задачи поставлены. Просто первый у нас был, как бы, поскольку сборная еще после России не был сыгран, но как была такая стягивающая подготовка. Ну, а вот эти уже как бы направлены на скоростные силовые качества, воспитанный, в принципе, сбор построен из микроциклов. Каждый, по сути, как бы микроцикл состоит из 3 дней. На каждый день у нас своя задача. Вот сегодня мы скоростную силовую проводили тренировку. Вот завтра будет игровая. И как бы вот эти микроциклы как бы чередуются на протяжении вот этих 12 дней.
Футбол слепых отличается от зрячего футбола, и все это сам по себе, это отдельный вид спорта. Есть уже и упражнения другие, и методика тренировок, есть и мячи другие, также борта, площадка 20 на 40, вратарь видящий, так что он подсказывает в обороне. Впереди у нас, чтобы забивать, стоит за воротами тренер, тоже за воротами подсказывает. Ну, а ребята мяч слышат, ориентируются на мяч. Здесь в пространстве ориентируются, уже они привыкшие к такому, к такой площадке.
Эта игра как-то позволяет, ну, во-первых, чувствуешь себя, ну, опять же, команда, да, скорость, что мяч, можешь забить гол, как бы проявить себя. Ну, не знаю, здесь очень, наверное, из всех игр, ну, по сравнению со всеми играми, здесь больше возможностей как-то себя проявить в игре. Потому что, как бы, она и динамичная более, ну, то есть с игровыми видами спорта. Здесь вариантов больше, схем больше. Да и, как бы, он и сложнее, и, не знаю, мне кажется, просто интереснее. Да и, во-первых, ну, футбол — это популярная игра, наверное. Все ребята, как бы, смотрят, видят, любят футбол и хотят себя тоже как-то попробовать в этом спорте.
Главное, что ребятам правильно донести его цель упражнений, чтобы правильно у них техника была, тактику нужно. Вот. Нельзя самому показать ничего. Здесь надо только на словах. На словах разъяснять, обучать, показывать ему, как это делается, его водить туда, сюда, по полю водить. Ну, в общем, в таком смысле.
Каждый соперник, он по-своему сложен. Просто у кого-то как бы скорость очень высокая, у какого-то соперника атакующий футбол, у кого-то более как бы оборонительный. И вот каждой команде надо, ну, ее вот сначала прочувствовать, потому что, в принципе, как бы сложно оценить ее, не играя на поле. Как бы, когда начинаешь играть с этими командами, надо попытаться за короткий срок примерно представить, что это из себя команда представляет. Причем, как бы, не ошибаясь и как бы не быстрый гол не получить. И вот, соответственно, подбирать какой-то ключ, как бы, то, чтобы выиграть. убедить, слабые места выяснить, воспользоваться ими.
У нас чемпионат России проходит. Вот в прошлом году чемпионат Европы был. Мы в Англии второе место заняли. Две команды от Европы отобрались на Паралимпийские игры. Вот сейчас готовимся к Паралимпиаде, которая будет в Рио. Вот, в сентябре. После ноября приедем, у нас второй круг. Чемпионат России, первенство России у нас в ноябре. Потом на следующий год также чемпионат России, на следующий год Европа будет опять. Ну и потом через там чемпионат мира будет. Ну так вот она идет. Каждый год какие-то международные соревнования, к чему надо готовиться.
Напомню, у нас только что вы слышали голоса старшего тренера сборной России по футболу Александра Ерастова и капитана команды Сергея Манжоса. Ну что же, не секрет, что лучше, конечно, лучшие футболисты в мире – это бразильцы. И как раз они были победителями всех игр, которые проходили с 2004 года. То есть золотые медали у них все три. А также среди медалистов Испания дважды, обе бронзовые медали у них. Аргентина тоже дважды серебро и бронза, и Китай и Франция тоже хорошо себя показали в футболе для слепых, получили по серебру, начиная с 2004 года. Но а Бразилия надеется получить и, конечно, четвертую медаль. Думаю, что у них есть все шансы это сделать. И совсем недавно на сайте игр в Рио-де-Жанейро появился ролик. Бразильский футболист, нападающий капитан клуба Барселона Неймар, поддержал футболиста с нарушением зрения. Он принял участие в проекте. Он довольно известный среди тех, кто следит за Олимпиадой, от компании Panasonic. FITA называется. Panasonic, кстати, является спонсором Олимпийских игр. Так вот, эта компания запустила проект, и известные, в том числе футболисты, принимают участие в играх, которые будут представлены на Паралимпиаде. Так вот, Неймар попробовал свои силы в спорте слепых, и в Ютубе есть этот ролик. Кстати, ну, я дополню его. Мы сейчас услышим несколько фрагментов оттуда. Будут звуки, португальский язык очень много. В общем-то, расскажу, о чем суть. Рассказывают о мяче Неймару, что он издает звук, и предлагают забить гол. И с третьей попытки знаменитый футболист все-таки забивает свой гол. Кстати, там в этом ролике вы услышите вот этот самый вой, о котором говорила Наташа, звук, который должен издать футболист, если идет в нападение. В конце Неймар говорит, что его футбол слепых задел за живое. Действительно, понравился этот вид спорта. И он даже сказал: «Я многому научился у вас, ребята». Это футболистам, своим коллегам с нарушением зрения, он говорит. В конце звучит фраза: «Живи мечтой, меняй мир». Так завершается этот ролик. Давайте его послушаем.
Sonajero. Vale. Pues venga, probamos. Voy. Venga, voy. 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 Voy.
¿Dónde está?
Voy. Voy. Ahora no. El balón te guía a ti, Neymar, no tú. O sea, tú guías al balón, no el balón a ti. Voy.
Que no gire, chute, que no gire, chute.
Para jugar ese deporte, soy uno fan más de vosotros. Bueno, qué experiencia buena ha pasado con vosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias.
С здорово, когда такие мировые звезды, как Неймар, заглядывают на тренировки людей с инвалидностью, вот как это было в Бразилии. Я думаю, если российские футболисты из нашей сборной заглянут, ну, конечно, не сегодня, не сейчас, потому что их, наверное, многие в последнее время ненавидят. Но все-таки, если вдруг они завоюют какой-нибудь титул и придут на тренировку, это будет здорово, если записать такое видео, то, наверное, и к паралимпийскому спорту будут относиться гораздо лучше, чем сейчас. Гораздо активнее будут приглашаться средства массовой информации, в том числе журналисты с федеральных каналов. Ну ладно, давайте по традиции программы «Паралимп» еще несколько слов о мини-футболе, футболе слепых. Расскажет нам Наташа о том, где будут проходить эти соревнования в Рио.
Проходить они будут рядом с еще одним видом спорта – теннис, потому что соревнования по мини-футболу будут проходить на Олимпийском теннисном центре. Проходить они будут с 7 по 18 сентября, и билеты, кстати, это одни из самых высоких цен – $30-50 всего лишь за, например, утреннюю или же отдельно вечернюю программу. В принципе, сам по себе центр небольшой, вмещает он всего 16 кортов, и, в принципе, сами соревнования по мини-футболу будут проходить на одном из кортов.
Все, наверное, с мини-футболом мы сегодня закончили. Друзья, следите за новостями, обязательно заходите на официальную страничку Паралимпийских игр, там очень много новостей интересных. Если у кого есть возможность, читайте на английском языке, смотрите видео и слушайте ролики, которые там выложены. Иногда не все переводят, не все доходит до наших российских средств массовой информации, поэтому так вот заглянуть очень-очень и полезно. Ну, кстати, к основной теме перейдем нашего разговора. Есть такой портал в российском интернете, который очень долго и хорошо, на мой взгляд, освещает паралимпийские виды спорта, новости, связанные с паралимпийскими видами спорта, а именно это портал «Рецепт спорт». Как я лично перешла на него, просто заметила фотографии, которые выкладывались, и оперативность, которой они выкладывались на этом сайте, и затем заметила, что очень много полезной информации выходит на этом портале. И сегодня мы как раз поговорим об актуальности новостей о паралимпийском виде спорта и о портале «Рецепт спорт». У нас на связи многократный паралимпийский чемпион, президент фонда «Единая страна», один из основателей портала «Рецепт спорт» Сергей Шилов. Сергей, здравствуйте.
Да, добрый день.
Сергей, расскажите секрет, как появился портал «Рецепт спорт». Я знаю, что основателей много, несколько людей. Вот как вы объединились, как появился такой замечательный портал?
Да, еще раз добрый день. Да. В начале 90-х, когда стал спорт паралимпийский развиваться потихоньку, мы как-то объединились, познакомились и начали заниматься потихоньку спортом, легкой атлетикой, лыжными гонками, биатлоном. Это я, Ирина Александровна Громова, Михаил Терентьев, Игорь Пустовит и Дмитрий Громов. Вот мы в пятером, нас было так много. Мы начали участвовать в соревнованиях, выезжать за границу, за рубеж, в России ездить выступать. И такой у нас получился маленький клуб. И мы постепенно тренировались, выступали. И у нас почему-то пришла идея освещать свои успехи или неуспехи, свою деятельность спортивную. Вот и получился сайт. Сайт, который... Да, назвали «Рецепт спорт». Во-первых, потому что у нас наш клуб, фонд мы организовали, назвали «Рецепт спорт». Это реабилитация, он расшифровывается. Реабилитация, целевая, профессиональная, техническая, спортивная. Все, значит, это реабилитация посредством спорта. Вот, и этот сайтом занялся у нас Игорь Пустовит, и он освоил программирование, все сам научился, и научился добавлять, изменять, продвигать. И постепенно мы на этом сайте сперва публиковали свои достижения, свои результаты, куда мы ездим, как мы выступаем, такие чисто клубные, внутренние. Но со временем стало-то как бы мало этого, стали добавлять соревнования по другим видам спорта, международные соревнования, потом много полезной информации, и постепенно сайт перерос уже такой портал в обширный. Поэтому это все...
Очень-очень много там разделов, если честно, Сергей, там и про наши виды спорта, Федерации спорта слепых, и отдельная страничка, вот я сейчас как раз заглядывала перед программой, посвящена заезду, который на трассе Формулы-1 проходит. Многие об этом не знают, то есть это целый проект, который был запущен, и там он освещается на портале Рецепт Спорт. А как изначально выглядел портал? Что это было? Это, ну, просто новостная лента небольшая. Как он выглядел вот в самом-самом начале зарождения?
Ну, вначале это была просто страничка, в которой было описано о нас, кто мы такие, что мы такие, что мы делаем, где мы участвуем. В основном это нужно было необходимо нам для того, чтобы привлекать спонсоров потенциальных, рассказывать им. А и, конечно, одной из основных целей – это привлекать людей с инвалидностью к занятиям спортом. Потому что ведь немногие знают, что с инвалидностью можно заниматься спортом, каким спортом заниматься можно с определенными видами. И мы стали думать, надо классификации какие-то выкладывать, рассказывать, что с такими там ампутациями, с повреждением позвоночника, со зрением можно заниматься такими видами спорта. Вот просто мы рассказывали о том, что и как.
И хотелось бы узнать у вас, с чего следует начинать, чтобы успешно запустить подобный портал? Вот у вас уже есть опыт, поделитесь какими-то советами, возможно, наставления.
Ну, конечно, это такой технический вопрос, но важны многие параметры. Это контент наполнение, дизайн, продвижение сайта. Но все-таки самое главное – это команда единомышленников, чтобы были все заряжены одной целью и хотели достичь лучшего. Я так считаю.
Сергей, смотрите, вы назвали несколько фамилий. Для нас они известны, конечно. Дмитрий Громов, Михаил Терентьев и вы, Сергей Шилов. Все вы, можно сказать, начинали все-таки с зимних видов спорта. Не было ли у вас боязни, что ли, что вы будете больше освещать именно зимников? Своих.
Такой боязни... Не-не-не. Спасибо за вопрос. Такой боязни не было, потому что мы изначально, допустим, я, Михаил Терентьев, мы занимались легкоатлетикой, марафонами. Потом мы занялись лыжами. И лыжи для нас были как вспомогательный, как дополнительный способ тренироваться зимой. Потому что невозможно у нас зимой на колясках спортивных тренироваться. Снег, холодно. Ездить в помещение, это на велотрек, ну, это далеко и немножко скучновато уже. И мы вот лыжными гонками мы разнообразили свою тренировочную деятельность плюс соревнования. Мы находились в тонусе постоянно. А освещать, мы хотели освещать деятельность как и летнюю, так и зимнюю. Поэтому для нас не было такой большой разницы выступать, где выступать, что освещать. Мы освещали то, чем мы занимались. Мы рассказывали о том, чем мы занимаемся, как мы выступаем, где мы выступаем.
Сергей, к нам пришел вопрос от слушательницы Марии из Москвы. Она интересуется, ну, судя по биографиям людей, которые входят в клуб «Рецепт Спорт», спорт для них был всегда на первом месте до травмы. И вопрос у нее звучит так. Можно ли стать паралимпийцем, если ты до травмы не занимался спортом? Да, до того, как стал человеком с инвалидностью. Ну, был офисным планктоном, так называемым, случилась какая-то, да, ну, случай произошел, да, а после этого вдруг заняться спортом да таким, что паралимпийскую медаль можешь завоевать. Ну, я так перефразирую вопрос.
Нет, это, конечно, хороший вопрос, да, и цель хорошая. В любом случае, если человек получает травму, попадает в тяжелую ситуацию, то для него спорт является как одним из способов выйти в люди, вернуться обратно в жизнь. Спорт – это самая лучшая реабилитация, потому что это не только физическое, это и моральное, и психологическое. Ты учишься преодолевать и себя, и сопротивление там, соперников. Поэтому если ты приходишь в спорт, будучи спортсменом, да, это хорошо. Но если ты получил травму, не будучи спортсменом, то, опять же, спорт поможет тебе вернуться в жизнь, но все зависит от человека. Если у него есть желание, стремление, терпение, то он может достичь и высот в спорте. Потому что у нас бывает так, что человек приходит в спорт паралимпийский, уже будучи зрелым человеком, он получает травму уже там, в 20-30 лет. Для обычного спорта он кажется человеком уже состоявшимся, взрослым. Но для спорта паралимпийского он молодой, он начинающий только. И для него можно сказать, что это все впереди. Ну, здесь опять же, конечно, банально будет звучать, но это главное желание и стремление самого человека.
Благодарим за ответ, а главное за вопрос Марии. Напоминаем о том, что вы можете присылать нам смс на номер 8-903-707-2671 или же звонить нам на наш скайп radio.voz. Сергей, у нашей редакции давно сложилось мнение, что федеральные СМИ рассказывают о паралимпийском спорте только непосредственно перед самой Паралимпиадой, а потом как будто забывают о существовании спортсменов с инвалидностью. Скажите, согласны ли вы с этим? Да, нет, почему?
Ну, к сожалению, да, такая тенденция есть, потому что затишье происходит между паралимпийскими играми, и когда начинается подготовка, да, всем интересно, что будет, как будет. Но благодаря тому, что сейчас паралимпийские игры идут раз в два года, зимние, летние чередуются, то и сама по себе информация, она вот только от зимних игр отошла, начинается уже подготовка к летним. Поэтому информации гораздо больше в последние годы. Ну, и опять же, это внимание правительства. И если бы нас президент не принимал чемпионов после игр, у себя не награждал медалями, то, конечно, было бы внимание меньше. А так получается, что президент встречает, потом в регионах уже местные руководства, администрации городов, областей также встречаются с спортсменами. И постепенно эта информация, она, ну, так обрастает. Я не скажу, что это постоянно пишут, но гораздо больше, чем вот когда мы начинали спорт.
Да.
Конечно, нам бы хотелось, чтобы было больше, потому что проходят не только паралимпийские игры, не только чемпионаты мира, очень много проходит соревнований, кубков, этапов Кубка мира, чемпионата России. Очень много вот эти соревнования, они практически не освещаются в прессе, к сожалению. Хотелось бы тоже, чтобы вот именно чемпионаты России, они тоже побольше бы освещались. Тогда бы у наши граждане, люди, обычные горожане могли бы знать, чем живут вообще спортсмены, что существуют виды спорта паралимпийские.
Хочется сказать, что Паралимпиада вообще имеет большую социальную роль. Можно сказать, что после последней зимней Паралимпиады в Сочи, которая проходила у нас, и благодаря все равно освещению СМИ, появились новые проекты по поводу помощи инвалидам. И создался недавно такой сайт, как dislife.ru. Это сайт для людей, которые могут найти себе работу с инвалидностью. Опять же, этот федеральный проект был запущен только после того, как прошла Паралимпиада, и вообще власти обратили внимание на то, что люди с инвалидностью тоже сильно могут добиваться успехов.
Сергей, у меня вопрос, который касается вашего портала. Все-таки большинство материалов, которые публикуются, да, это перепечатка. То есть вы публикуете материал и ссылку на источник. Это может быть Спорт-экспресс, может быть какое-то средство массовой информации, региональное, я там видела, Приволжского федерального округа, Приморского края. Как вы отбираете, какие новости, какие материалы действительно достойны того, чтобы быть опубликованы на Рецепт Спорте, и какие, наоборот, ну, не стоит публиковать?
Нет, вопрос хороший, да, замечательный. Мы, конечно, стараемся охватить как можно большую территорию, как можно больше событий охватить в своем. Очень много информации печатается в различных источниках. И советский спорт, и экспрессы, и разные. Но потоки информации по другим видам спорта, информация по нам, по паралимпийским видам, она может просто затеряться. И мы стараемся саккумулировать именно на сайте «Ретроспорт» как можно больше информации по событиям именно паралимпийским, связанным со спортом инвалидов. Вот поэтому мы собираем из разных источников, стараемся. Опять же, конечно, мы смотрим более значимые мероприятия. Это паралимпийские игры, чемпионаты мира, Европы, Кубки мира. Ну и дальше по, как бы, по убывающей, это региональные соревнования. Плюс еще «Ретроспорт» у нас уже так стал популярным и читаемым. И многие издания, не многие издания, а из регионов, когда проходят у них свои мероприятия спортивные, они нам присылают отчеты по своим мероприятиям. И мы с удовольствием размещаем информацию о спартакиадах, которые прошли в регионах, городские какие-то соревнования, какие-то публицистические материалы. Поэтому не только, которые мы сами находим и отбираем, а именно информация с мест, которую присылают наши добровольные, можно сказать, волонтеры, помощники.
А есть те темы, которые вы напрочь не принимаете, то есть отказываетесь от них?
Ну, наверное, знаете, в первую очередь такие темы, если они короткие, которые порочащие там честь и достоинство спортсменов-инвалидов. Мы стараемся такие темы не затрагивать, обходить их стороной. Ну и, конечно, много есть такой желтой прессы, которая высасывает из пальца абы что. Ну, естественно, тоже мы такие информации не публикуем у себя. В основном сайт направлен на позитив, чтобы дать людям с инвалидностью такой положительный заряд энергии, что к занятию спортом. Притянуть его, не оттолкнуть от себя, а именно притянуть, и появилось желание заниматься спортом, чтобы появилось желание не сидеть дома в четырех стенах, а стать активным членом нашей страны.
Сергей, частенько журналисты, приходя на интервью, знают уже, о чем писать, то есть у них заранее есть программка. И если они идут к человеку с инвалидностью, у многих уже такой стереотип. Надо написать так, чтобы его пожалели, чтобы выбить слезу. Наверняка вы тоже сталкивались с такими материалами, потому что у нас в редакции «Радио ВОС», когда мы читаем иногда такие материалы средств массовой информации о людях незрячих, то там обязательно есть пару строчек, которые так жалость выбьют хорошенько. Мы их стараемся, если делаем ссылки, то стараемся эти фразы убирать, потому что мы знаем, что люди с инвалидностью не любят такое отношение к себе. Соответственно, более нейтрально пишем. Ну, стараемся, по крайней мере. Как у нас получается, наверное, радиослушатели оценят. А если вы наталкиваетесь на такой материал, который выбивает слезу, действительно начинаешь жалеть просто человека, хотя он сам не хотел, чтобы так к нему относились. Вы его отставляете в сторонку, или все-таки он имеет право на публикацию у вас на сайте?
Нет, в любом случае у нас имеет право на публикацию любая точка зрения. Поэтому, ну, бывает так, что стоит во главе именно вызвать жалость. Но, конечно, если это вот все статья или заметка направлено вокруг только это вызывание жалости, ну, конечно, мы ее публиковать, наверное, не будем, скорее всего. Наша задача – показать людям, показать окружению то, что человек может делать. Не то, что он не может сделать, а главное, что он может делать, что он сделал, чего он добился, к чему стремится. Это, наверное, у нас главный посыл нашего портала.
Ну и выходя с вашей основной цели, да, посыла вашего портала, скажите, на ваш взгляд, есть ли среди паралимпийцев медийные лица, те люди, кто вдохновляет и кого узнают на улице?
Медийные, конечно, есть, да. Хотя бы наш член команды, это Михаил Терентьев, паралимпийский чемпион, он сейчас депутат Госдумы. Более 20 лет мы с ним соревновались, тренировались вместе. Сейчас он вот в эти наши такие непростые дни, когда с паралимпийским спортом, когда он отстаивает права нашей паралимпийской команды, как член исполкома ПКР. Ну и плюс, конечно, он как депутат Государственной Думы проводит в жизни многие законодательные инициативы, которые направлены на улучшение жизни людей с инвалидностью. потом Роман Петушков, который сейчас является советником мэра Москвы по делам спорта, делам спорта инвалидов. У нас есть люди, которые не просто занимаются, добились чего-то и сидят вот на лаврах, а те, которые продолжают нести пользу не только себе, но и окружающим.
Сергей, а я все о журналистских материалах и о том, как действительно стоит писать о людях с инвалидностью. И тут у меня вопрос, как, на ваш взгляд, создать интересный, читаемый материал, чтобы никого не обидеть, да, чтобы не было вот этих самых слез вдруг, откуда ни возьмись, взявшихся, да, чтобы не было вот этого супергероизма. Иногда тоже бывает, в эту сторону отклоняются журналисты. Чтобы материал получился действительно хорошим, чтобы приятно было читать и людям с инвалидностью, и тем, кто к этой сфере, ну, не относится. Иногда просто попадаются материалы, и он интересуется паралимпийскими видами спорта. Ваш совет журналисту, у нас наверняка есть пишущие, записывающие радиопрограммы люди, им будет интересно узнать ваш взгляд на эту тему.
Ну, конечно, хотелось бы, чтобы об этом все-таки писали профессионалы, не просто дилетанты описывают какие-то события, а профессионалы, которые этому обучаются специально, и чтобы писали правду, в первую очередь, чтобы не сочиняли, не придумывали ничего сверхъестественного, а вот то, что есть на самом деле, то и писали. Если человек, он может, не может, но он стремится, старается... Да, это для самого спортсмена, для самого инвалида-спортсмена это обычное дело. Но для кого-то это будет уже героизм. Потому что преодолевать себя – это, ну, не очень простое дело. Каждый день, каждый час заставлять себя выходить на тренировки, будь какая там погода, снег, дождь, не знаю, жара, заставлять себя работать через «не могу». Ну, об этом можно, конечно, писать и показывать, рассказывать. Но это должно быть правдиво, конечно. Без прикрас и без преувеличения. Ну, сказать одного такого однозначно, я, наверное, вряд ли смогу дать такой совет. Но мне интересно то, чем живут ребята, спортсмены, паралимпийцы. Как они пришли в спорт. Что их к этому сподвигло. Потому что ведь сделать первый шаг, ну, достаточно сложно.
Но... То есть это истории из жизни такие, получается?
Я думаю, что да. Потому что мы описываем свою жизнь. И у каждого история своя. И у всех они разные. Каждый приходит к своему успеху по-разному. У каждого свой путь. У каждого своя мотивация у каждого.
У нас в редакции был небольшой спор, стоит ли в таких материалах журналистских давать статистику, потому что она сухая, вроде бы неинтересна, но слушатели советовали озвучивать статистику. Интересно, как меняется, да, количество голов, которые забивает команда от года к году. На ваш взгляд, стоит ли упоминать это?
Статистику, да, конечно. Потому что у нас же ведь не только футбол, где там забили, а есть... плавание, легкая атлетика, где спортсмены плывут, и включается секундомер на старте, на финише он выключается. И когда ты следишь за каким-то спортсменом, тебе интересно, а какой у него вообще динамика роста, плывет ли он лучше, плывет ли он хуже, как он бежит по дистанции, как он далеко метает там снаряды свои, там, ядро, копье. Это же все... Кому-то очень интересна эта статистика, кому-то она не очень. Но я считаю, что это необходимо, потому что это спорт, в первую очередь, это секунды, очки, метры, голы забитые. Поэтому в любом случае это спорт.
Мы уже говорили сегодня о том, как СМИ влияет на общество, и просто хотелось бы узнать, а бывали ли случаи, когда СМИ помогала или вредила спортсмену? А случались ли у вас ситуации такие в вашей редакции?
Ну, в нашей редакции мы, конечно, стараемся не нагнетать обстановку, но, к сожалению, вот, допустим, у нас, да, перед играми в Сочи был такой ажиотаж, что очень много писали, то, что спортсмены могут, должны. И если спортсмен очень впечатлительный, то он может забить себе голову этим, я должен, это написали про меня, под статью, и он будет переживать, он не сможет сконцентрироваться на своем главном деле, на своем, на своей задаче, на выступлении. Также у нас есть статьи, которые ругают или хвалят. Для какого спортсмена может быть ругательная статья быть таким стимулом дополнительным, подхлестнуть его, работать над собой? А кто-то скажет, может, наоборот, упасть в яму и расстроиться, и просто уйти в себя. Мы ничего не сможем из-за человека дальше вытянуть, не сможет он настроиться на дальнейшие соревнования. Поэтому мы, вот я могу сказать со стороны как спортсменов, ближе, когда к ответственным соревнованиям, у нас начинается такая информационная тишина. Мы не смотрим ни интернет, не читаем ни газеты, ни телевидение. Просто оно уходит на второй план. Стараемся этого вообще не касаться. Да, готовишься целенаправленно к определенному старту. После соревнований, да, можно, конечно, и посмотреть, и отвлечься. Но... И, конечно, очень... я понимаю корреспондентов, репортеров, которые хотят от спортсмена сразу после финиша услышать какие-то слова, там, его реакцию, его...
Впечатление.
Но, да, но бывает так, что спортсмен, он не удался у него старт. Недоволен он собой. Он может пройти мимо, ничего не ответить. Ну, давал тоже он понять. Господа корреспонденты, вы поймите, человек выступил, он что-то неудачно у него или не получилось. Ему надо понять, не надо его приставать к нему с вопросами, а почему, а зачем. Пройдет несколько минут, пройдет, там, может быть, полчаса, он все скажет. Он проанализирует свою обстановку. А когда он только за дистанции финишировал, он в сердцах может наговорить только вот обидного. Он в первую очередь зол сам на себя. Но в порыве этого гнева он может высказать очень неприятные вещи, потом он сам будет об этом жалеть. Поэтому я считаю, что надо понять, и не надо спортсменов вот именно цеплять прямо, когда они еще не могут дышаться перед стартом, после финиша. Дальше он победил, конечно, он будет радостно, он будет раздавать интервью налево-направо. Но, опять же, если у него завтра следующий старт, значит, ему эти эмоции, которые у него есть, ему надо сохранить. Он выплескивает все на корреспондентов, на журналистов, и на следующий день ему тяжело собраться по новой, на следующую дистанцию. Поэтому здесь надо найти тут грань, когда спортсмена можно допекать, а когда уже желательно все-таки его оставить в покое, дать возможность ему собраться для следующих стартов.
Приняли к сведению. Будем работать на Олимпиаде, Паралимпиаде обязательно. Учтем ваши пожелания. Я помню, что действительно, когда в Сочи работали, то не всегда спортсмены подходили к журналистам охотно. Не стоит, да, обижаться. Сергей, к нам пришел вопрос от слушательницы. Опять же, Мария пишет нам. Друзья, если вы, как и Мария, интересуетесь спортивной темой, то присылайте смс на номер 8-903-707-26-71 и звоните на skype radio.voz. Мария интересуется, как вы лично, Сергей, пришли в спорт?
Спасибо, что вы интересуетесь моей личностью. Я в спорт, наверное, пришел еще будучи ребенком. Я занимался не в школе, и когда уже начал подрастать, и вот влюбился в спорт настолько, что я не чувствовал себя в дальнейшем в жизни без спорта. И когда получил травму, опять же, спорт помог мне вернуться обратно, вернуться в жизнь в обычную, потому что я привык уже трудиться, работать через не могу до седьмого пота, поэтому мне было немножко легче заниматься реабилитацией. И опять же дальше реабилитация постепенно, она перешла из-за простой реабилитации, перешла в физическую атлетику, начал заниматься серьезно, и это постепенно перешло уже в спорт. Ну, а так как я в душе спортсмен, мне не интересно было просто заниматься физическими нагрузками. Мне интересно было соревноваться. И так, шаг за шагом я уже пришел в большой спорт. Вот и все.
Но вы ведь начинали, насколько я помню, с ориентирования, да?
Да, да, я занимался ориентированием в детстве. Но когда травму получил, то у меня не было, еще не было ориентирования для инвалидов, оно на стране еще было не развито. И постепенно вот у меня появилась спортивная коляска. Я начал выезжать на легкую атлетику, на марафоны, на другие легкоатлетические мероприятия. И пока не познакомился с Ириной Санной, с моим первым тренером и единственным. До сих пор она является моим наставником. И с ней уже мы достигли всех высот. Мы росли вместе, друг другу помогая. Я как спортсмену, она как тренер. И мы дополняли вместе друг друга, потому что была такая связь обратная. Мы много работали над техникой, над тактикой, над всем работали вместе. Что-то свои плоды в итоге. И сейчас, когда я уже сам являюсь тренером, я очень много спрашиваю Ирины Санны, подсказываю, она мне подсказывает, как, что сделать лучше. И все, что я... Ну, наверное, большинство того, что я сейчас знаю, то, что я сейчас предлагаю своим ребятам на тренировках, это именно те наработки, которые у нас были с Ириной Санной вместе наработаны. Но большую часть, конечно, она программу составляет для тренировок. Она составляет, а я уже на месте помогаю ей проводить тренировки именно на месте, на стадионе, на лыжне.
Вы имеете в виду Ирину Громову, конечно, главного тренера
Совершенно верно, да. Ирину Санну Громову, да, я имею в виду ее.
Человек, который подготовил не одно поколение паралимпийцев. Каждую Олимпиаду ее подопечные приносят медали, причем и золото, и серебро, и бронзу. Всегда очень радостно следить за ее воспитанниками. Действительно, школа Ирины Александровны, она особенная. А скажите, Сергей, раз мы начали говорить немножко так о вашей биографии, какой-то опыт иностранцев принимали? То есть смотрели, как они работают, пробовали также повторить? Или у нас российская школа, и мы, ну, даже у нас стоит учиться, чем у них больше?
Нет, в первые годы мы, конечно, смотрели за тем, что делают иностранцы, как они это делают, на чем они это делают. Мы учились у них. И первые Олимпийские игры, Паралимпийские игры, когда мы ехали не побеждать, мы ехали учиться. И мы смотрели, кто на чем выступает. Смотрели, спрашивали. Много спрашивали по системе тренировок. А как вы, ребята, что вы делаете? Какие тренировки используете? Нам было интересно все. Мы смотрели, учились и пытались что-то приложить на себя. В течение нескольких лет мы эту систему не то что доработали, мы ее подогнали под себя. Мы использовали тот опыт, который у нас накопился в нашем Советском Союзе еще давно уже. Ирина Санна ведь тоже у нас, она не просто человек с улицы, она член сборной юниорской по лыжным гонкам еще СССР. Поэтому многие системы, многие тренировки, многие комплексы тренировок взяты из ее практики. Какие-то я приезжал со своей практики. Мы все это объединили в одно и создали, можно сказать, не то, что свою школу, а свое направление в спорте. И мы до сих пор продолжаем как учиться, смотреть и интересоваться какими-то нововведениями, новыми упражнениями, новыми видами. И приносим в свою подготовку много нового, чтобы у нас не было однообразия, чтобы можно было тренироваться и выступать, чтобы не наскучило спортсменам именно наш тренировочный процесс.
Пришло еще СМС от наших слушателей. Друзья, напомню, контакты. Если вы хотите прислать сообщение, то работает номер 8-903-707-26-71, а также скайп radio.voz. На скайп вы можете не только писать, но и звонить. Обязательно присоединяйтесь. У нас не так много времени осталось. Сегодня у нас на связи многократный паралимпийский чемпион, президент фонда «Единая страна», один из основателей портала «Рецепт спорт» Сергей Шилов. Так вот, СМС пришло от Ивана, тоже из Москвы, спрашивает: Сергей, вы лично на Паралимпиаде за какими видами спорта будете следить?
Ну, в любом случае, я буду следить за легкой атлетикой, потому что это вид спорта, которым я занимался, которым я занимаюсь, и в котором будут соревноваться наши спортсмены. Те спортсмены, которые тренируются у меня, у Ирины Александровны Громовой. Поэтому мы будем в первую очередь наблюдать за ними, готовить их, переживать за них, готовить их к стартам, ждать их на финише.
И еще Иван прислал одно сообщение. Какие источники вы используете, чтобы узнать новости, последние, касающиеся паралимпийских видов спорта? Куда заходите, на какие порталы, какие газеты, может быть, читаете? Где смотрите, знакомитесь с информацией?
Ну, если информация касается именно паралимпийских игр, то это, конечно, сайт, официальный сайт Международного паралимпийского комитета, на котором у нас все самые свежие новости. Ну и, конечно, у нас есть связь, контакты с тренерами, со спортсменами. Поэтому мы будем брать информацию ведь не только с печатных источников и интернет-порталов, а также напрямую общаться с тренерами, спортсменами, представителями, официальными лицами команды.
А есть ли сейчас такие энтузиасты, которые тоже пишут на сайт среди спортсменов по итогу каких-то мероприятий, присылают вам материалы и вы публикуете?
Да, конечно, есть. По некоторым видам спорта, да, ребята выступили, пишут, присылают. Мы с удовольствием размещаем. Также и переводные статьи, которые у нас идут с Паралимпийского комитета. Там же это английский сайт. Вот поэтому нам помогают также спортсмены. Ребята, которые владеют хорошо английским языком, помогают переводить. Поэтому есть ребята, да, конечно. Плюс еще участвуют в соревнованиях и описывают свой взгляд соревнований изнутри, как спортсмена.
Это наиболее интересно, да, наверное, читать.
Да, конечно, да. Это здесь и эмоции, все выползает наружу, поэтому все это интересно.
Спасибо большое, спасибо огромное, Сергей, что уделили сегодня время. Наша программа подходит к концу, нам еще немножко надо рассказать о новостях. Несколько слов, несколько ваших пожеланий слушателям Радио ВОС, и, наверное, будем прощаться.
Ну, я вам хочу пожелать всем, во-первых, здоровья и терпения. Занимайтесь спортом и болейте за нашу команду. На сборную России. Надеюсь, у нас все получится, и мы выступим на Паралимпийских играх и завоюем немало медалей. Золотых, серебряных, бронзовых. Ну, хотелось бы, чтобы, конечно, золотых.
Побольше, да.
Поэтому слушайте, болейте, переживайте и не забывайте про спорт.
Спасибо огромное, спасибо большое. Сергей, мы с вами прощаемся, до свидания. Я действительно тоже присоединяюсь к словам, действительно надеюсь, что мы увидим золотые медали наших спортсменов на вершине пьедестала почета в Рио-де-Жанейро в этом году. У нас на связи был Сергей Шилов, шестикратный паралимпийский чемпион, президент фонда «Единая страна», один из основателей портала «Рецепт спорт». Я всем рекомендую этот портал. Заходите обязательно, там пишут новости и от Федерации спорта слепых, про наших спортсменов с нарушением зрения. Не всегда мы успеваем так быстро освещать события. Там есть все. Так что знакомьтесь, заходите на этот сайт. Я надеюсь, что будет вам интересно почитать и последние новости, которые там выложены, и посмотреть видео. Ну что же, если у вас остались, друзья, вопросы к нашему гостю или к теме сегодняшней программы, мы сегодня, напомню, говорили и о футболе для слепых в самом начале программы, у нас была даже запись тренировки нашей сборной, то присылайте на почту эти вопросы radio@radiovos.ru. Мы обязательно ответим на них и зачитаем их у нас в прямом эфире программы «Паралимп». Ну а сейчас время новостей.
Взойдем на Олимп вместе.
Повтор программы.
что-то произошло у нас с техническая какая-то неполадка небольшая. Не знаю, друзья, слышали вы или нет. У нас немножко тут оборвалось, поэтому не знаю, заставка новостей про Олимпиады прозвучала или нет. Если нет, то я повторюсь сейчас немножко о новостях, которые связаны с паралимпийскими видами спорта, и немного о том, как Рио-де-Жанейро готовится к паралимпийским играм. Ну, начнет Наташа, а я продолжу.
Начнем с новостей, которые касаются нашей сборной. С 9 по 18 июля сборная России по баскетболу на колясках принимала участие в чемпионате Европы в группе «Б», который прошел в городе Сараево. Наша сборная заняла 4 место.
Сильнейшие спортсмены страны на чемпионате России по стрельбе из лука спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Он проходил в Чебоксарах. Они определили победителей и призеров соревнований. Чемпионом страны в стрельбе из классического лука стал Бато Цидендаржиев, Забайкальский край. В финале победивший Руслана Ачура из Республики Тыва. Бронзовый призер турнира Сергей Хутаков, Республика Бурятия. А среди женщин победительницей стала Маргарита Сидоренко, Краснодарский край. А второе и третье места заняли Татьяна Жилсабин. Жалсабон, Забайкальский край, и Ирина Баторова, Республика Бурятия.
Денис Кунгурцев завоевал золотую медаль на чемпионате мира по патриатлону в Голландии, а среди женщин Анна Бычкова выиграла бронзовую награду.
Представители Челябинской области завоевали наибольшее количество наград высшего достоинства. Аж 3 награды, соответственно, на чемпионате России по триатлону спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, прошедшем в столице Нижегородской области.
Да, не будем уменьшать достижения нашей сборной. А Паралимпийский комитет России начал сбор средств для защиты российских спортсменов-паралимпийцев спортивным арбитражным суде. Присоединяемся к этой акции,
да. Заходите на сайт Паралимпийского комитета России, там увидите всю информацию, можете тоже поучаствовать в этой акции. И читайте новости Паралимпийского комитета, обязательно там сообщат о решении арбитражного суда. Ну, а пока мы еще несколько слов скажем о том, как же готовится Рио-де-Жанейро к паралимпийским играм, а именно в Паралимпиаде, как и в Олимпиаде, впервые примет участие команда беженцев, которая будет выступать под флагом Международного паралимпийского комитета. Точно кто выйдет под этим флагом, кто войдет в команду, станет известно в конце месяца, то есть в конце августа. Ну и еще несколько слов о церемонии открытия Паралимпиады. Дело в том, что на сайте Международного паралимпийского комитета и на сайте игр выложено интервью с одним из креативных вдохновителей церемонии открытия, а именно с писателем Марсело Рубенсом Пай. И он рассказывает о нюансах. А именно, он говорит о том, что церемония начнется с юмористической сценки, и она покажет, что люди с инвалидностью также смеются, также попадают в смешные ситуации, как и другие люди. Эта сценка, он говорит, создана, чтобы разрушить стереотип о том, что человек с инвалидностью — это какой-то грустный и маленький человек. Ну, а в конце церемонии он говорит, что будет показан человек с инвалидностью, который пройдет через невзгоды, у него будут трудности, преодолеть которые помогут зрители на стадионе. Ну, он дополняет, в некотором роде они помогут. Не знаю, что там придумали, но будет интересно. Он также говорит о том, что вы, дорогие слушатели и зрители, будете плакать слезами умиления в некоторых моментах. Это будет почти как фокус с большим количеством всплывающих изображений, и сравнивает открытие Паралимпиады с книгой для детей. Помните, такие были? Нажимаешь, и вдруг выскакивает бумажная картинка какая-то, изображение. Он дополняет, что будет много оптических иллюзий, так как еще один креативный директор открытия, церемонии открытия Вик Мунис любит магию. Ну что ж, напомню только, что пройдет открытие на стадионе Маракана, как и открытие Олимпиады, так что следите, всего 28 дней осталось. Ну а мы будем всегда с вами, Елена Колосенцева и
Наталья Лисовая. До следующего эфира.
До свидания.